Мы снова возвращаемся к книге «Экклезиаст», такой трудной, сложной, напряженной, несовременной. И напомню, что мы остановились в прошлой нашей беседе о том, что смысл добродетели, смысл делания добра, смысл творения заповедей Божьих только в них самих. Не в том воздаянии, которое мы за это получим, а просто в том, что это и есть единственное правильное делание для человека. Но чтобы познать это, надо быть мудрым. Чтобы не возникло каких-то смущений и недоумений по этому вопросу, я сразу говорю, что, конечно, в это представление, это, несомненно, верное представление, свидетельство Духа, свидетельство Священного Писания, но Новый Завет внес в это определенные коррективы, о которых как раз мы сегодня и поговорим. Я только подчеркну, что вот это свидетельство о том, что никакого воздаяние за исполнение добра ждать нам не приходится, оно, несомненно, правильное, но свидетельство, но характерное, так сказать, несовершенное свидетельство. Христос открыл для нас некоторую иную глубину, вот, иную силу добродетели. Он открыл нечто превышающие рамки этой земной жизни. И вот об этом мы как раз сегодня и поговорим на основе книги «Экклезиаст». Так вот, в чем же, по мнению «Экклезиаста», такая причина такого несправедливого устроения мира? Почему в нем все так несправедливо? И он не пытается именно оправдать Бога, будто бы сделавшего мир несправедливым. Он просто указывает некоторые аспекты очень точно, емко, но обращая внимание не на Бога, а на человека. Это, кстати, определенное отличие, наверное, не скажу того времени от нашего, определенное отличие духовного человека от человека, далекого от жизни духа. Духовный человек, человек мудрый, человек действительно живущий вот премудростью, человек ищущий Бога. Он, если что-то не понимает, он всегда ответы ищет и причины ищет в себе, в человеке. А человек далекий от Бога, он всегда причины всего происходящего ищет в Боге. И его делает виновным или тех или иных событий, или того или иного состояния собственного. Так вот, по мнению экклезиаста, причины две. Того, почему так несправедливо устроен мир. Первое звучит так. Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. О чем это? Бог сотворил человека правым, правильным. Человека Бог сотворил способным жить по правде. По правде значит по заповедям Божьим. Но человек пустился во многие помыслы. Он раздробился. Его мысль перестала быть цельной. Его мысли стали разрывать его. Одна мысль влечет благу, другая к злу. Одна мысль говорит, что надо пойти поспать, другая говорит, что надо бы денег заработать. Эти мысли взаимоисключают друг друга, даже если всего две. А в человеке их стало огромное, великое множество. Эти мысли не способны вместиться в человека. Они его буквально раздергивают, доводя до просто совершенно патологических состояний, когда человек, как мы говорим в просторечии, сходит с ума. А на самом деле ум его раздробился на какие-то, как разбитое зеркало, как разбитая ваза, на множество осколков, и все в нам потеряло цельность. Человек потерял целомудрие. Если мы вспомним, опять-таки, о том, что на языке экклезиаста означает слово «мудрость», как способность воспринимать премудрость Божью. И целомудрие – это именно весь ум погружен в заповеди Божьи, весь ум погружен в Бога, весь целиком ум отдан Богу. Вот это и есть, собственно говоря, цельность ума, целомудрие, когда никакие мысли, кроме желания исполнить волю Божью и заповеди Божьи, не способны проникнуть в сознание человека и сразу отсевается. Ну и кроме того, мы понимаем, что и святые отцы постоянно нам на это указывают, что, собственно говоря, грех человеческий, он не совершается вот так, взял просто и свершился на пустом месте. Человек постепенно доходит до греха. При нашей невнимательности к собственным переживаниям, ощущениям, к собственной духовной жизни, мы действительно, может нам показаться, что вроде был хороший и взял, совершил поступок нехороший, плохой. На самом деле, если бы мы были внимательны, мы бы увидели, что сначала пришла к нам мысль. Мысль может так быстро и с такой силой промелькнуть в нашем уме, отравив все силы нашего духа, души, что мы как беспомощные сразу совершаем то желание, которое внушило нам эта мысль, и тот поступок, куда эта мысль, которым эта мысль нас повлекла. А иногда бывает, что мысль пришла, и какое-то время мы пытаемся с ней бороться, или наоборот, она постепенно подтачивает наши сердечные силы, отравляет нашу дружбу, любовь, и в конце концов мы совершаем грех телом, грех. Вот так, например, очень быстро совершаются супружеские измены, человек совершает воровство, человек в гневе, или из какого-то другого мотива совершает убийство и многое другое. Все совершенные грехи человеческие на самом деле в самом своем истоке имеют мысль, помысел, как говорят святые отцы. И не надо забывать, что мысль – это некоторая помысел ли, это некоторая духовная энергия. И, собственно говоря, сатана, придя в рай к Еве, вложил в нее мысль, вложил в нее помысел. Как дух, он, как некоторая энергия злых, разрушительных мыслей, он всеял в нее, как семя, злую мысль, плохую мысль, не послушаться Бога. И Ева внесла в мир зло, всеяв, в свою очередь, злой помысел в Адама. И с тех пор человек улавливается все большим количеством этих злых мыслей. Они по разным причинам вспыхивают, и не всегда они исходят только от злых духов. У них многоразличная природа, но нам в данном случае не важно. Важно другое, что человек не был создан таким. Его ум был цельным, но свободным. И он мог как принять помысел злой, так мог его и отвергнуть. Но он согласился, принял, и этот помысел и многие другие помыслы разрушают цельность нашего ума, как будто бы червяки в нем заводятся и подтачивают, собственно говоря, и нашу душу, и заставляют тело исполнять даже того, чего мы и не хотели бы. Вот. И таким образом, собственно говоря, можно сказать, что причина, мы-то с вами говорим о причине, почему мир такой несправедлив. И вот Экклезиаст указывает, что причина, попросту говоря, во-первых, грехопадение, или, можно сказать по-другому, в том, что помыслы введут человека в грех. И эти помыслы многоразличные, они делают так, что человек, каждый из людей, не способен осуществлять правду Божью, не способен осуществлять заповеди Божьи, не способен жить по Богу. И, собственно говоря, это и есть грех. И поэтому откуда же в этом мире взяться справедливости и правильности, когда каждый думает только об исполнении своих корыстных личных помыслов? Откуда взяться правде? Вот изначально во всем таком устройстве, злом устройстве мира, лежит грех человеческий. И желание делать этот грех больше, больше и больше, более ненасытно устремляясь к греху. Вот. Ну и отсюда понятно, что человек, который решил все-таки осознал, что жить в таком мятеже мыслей, в таком смущении помыслов невыносимо трудно, невыносимо одиноко, глупо, он решает изменить свой образ мысли, то есть изменить свой ум, измениться умом, обновиться умом, сделать так, чтобы мысли стали одними, чтобы все мысли посвящены были только служению Богу. Это и есть обращение ума, на греческом языке покаяние, метаноия. То есть именно когда человек обращается умом, он начинает бороться с помыслами, уже сидящими в его уме, в виде каких-то определенных страстных нахождений, страстных пожеланий, страстных увлечений, или бороться с мыслями, которые приходят, искушают его, приходя извне, от ближних, от мира, от вещей, которые могут внушать какие-то по привычке страстные помыслы, от духов злых. Это в данном случае не важно. Важно, что способность человека, возвращение к собственной целостности, стремление человека снова стать способным исполнить волю Божью, она начинается с обращения ума, то есть с покаяния. Это не просто на языке Священного Писания и святых отцов, это не просто покаяние, не значит рассказать где-то и кому-то о своих грехах. Это некоторая часть покаяния, причем некоторая близко к заключению часть покаяния, но не начало покаяния, потому что изначально надо сделать свой ум способным жить по воле Божьей. Надо сделать свой ум, из которого, который призван управлять всем нашим существом, нашими чувствами, нашим телом, нашими поступками, сделать ум способным расслышать глас Божий, способным познавать волю Божью, способным раскрыться навстречу Богу и способным отражать все наветы разных злых умных сил. Вот что такое, собственно говоря, покаяние. И понятно, почему святые отцы так много внимания уделяют умному деланию. Почему они так много внимания уделяют именно очищению ума, понимая, что он является вот некоторым основой, фундаментом переустройства человеческой жизни, как то орудие, которым мы познаем Бога, просвещаемся Богом, познаем волю Божью и, соответственно, с помощью этого ума и начинаем управлять нашей жизнью. Как сказал Христос в Евангелии, вот используя приточные образы, образ ока, вот он говорит, что если око твое темно, то и все тело твое темно. Вот, имея в виду, что ум – это есть око. Если ум наш чист и светел, то и тело наше чисто и светло. И мы, то есть оно способно очиститься и не совершать грехи. Оно способно стать орудием благодати Божьей. Оно способно творить заповеди Божьи. Вот, это первая причина, по мнению экклезиаста, того, почему в мире все неправильно. И причина, конечно же, важнейшая, хотя экклезиаст говорит об этом немного. Вторая причина, по мнению экклезиаста, почему весь мир несправедлив и почему праведнику нет никакой награды за его правду, и почему грешники только преуспевают во зле, он называет следующее, звучит она так. «Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертвы и не приносящему жертв, как добродетельному, так и грешному. Это-то и худо во всем под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла». И безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. 9 глава. То есть это-то и худо во всем, что есть под солнцем, что одна участь всем. И, то есть как бы люди, мы говорили об этом на прошлой беседе, как бы люди ни старались, как бы они ни устремлялись к деланию добра, но всех одинаково ждет смерть. И надо оговориться, что ветхозаветному человеку не было дано откровение о том, что вот за гробом будто бы ожидает их какое-то воздаяние. Нет, их одинаково ожидал, как бы мы сейчас сказали, ад по-еврейски шеол, то есть место, лишенное Бога, место, лишенное жизни, место мрачное, темное. Вот, одинаково страдательное. И никакого особенного обетования праведнику в Ветхом Завете вот, в рамках этой жизни фактически дано не было. И таким образом человек, как бы он ни жил, все равно и ждет вот это вот место, лишенное Бога. Вот про это экклезиаст и говорит. Одна участь всем, и праведным, и грешным. И все-таки вот в этом свидетельстве, в этой небольшой книге, в этом очень напряженном свидетельстве есть чаяние, ощущение, вот именно ощущение, не прямое пророчество, а именно как ощущение человека, постигающего тайны Божьи, человека, которому эти тайны приоткрываются. Но как бы, как сказал апостол Павел, сквозь мутное стекло ему открываются грядущие судьбы мира, и он чает, надеется, вдохновленно пытается прозреть в грядущее, хотя и в конце концов в последнем своем стихе доходит до откровенного утверждения, фактически пророчества о том, что суд необходим, суд неизбежен, и что суд действительно будет. Вот это очень важный мотив книги «Экклезиаста». Буквально в последней главе, в последнем стихе этой главы своей книги он так и говорит. «Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». То есть он свидетельствует сначала о том, что плохо, потому что всем одинаковая участь. Значит, хорошо, чтобы участь была не одинакова. Кто будет решать неодинаковость этой участи? Нужен судья, нужен суд, который рассмотрит дела человеческие и он будет этот суд, который и разделит посмертную участь человека в соответствии с тем, что он сделал, живя в теле, сколько добра, сколько зла, как он прожил эту жизнь. И кроме, так сказать, эсхатологического пророчества о том, что действительно Бог есть судья, что действительно явится это судья, а этот судья, а значит, это пророчество и мессианское, потому что мы знаем из Евангелия, что весь суд отдан Сыну, и Он есть судья живых и мертвых. И то есть ощущение, явление в мир судьи, это есть вот в определенной степени и мессианское пророчество. Такой судья, который действительно восстановит справедливость и воздаст человеку, воздаст праведнику за его правду, воздаст тому, кто любит, за его любовь, и как раз воздаст ему в меру и в степень его любви к Богу. Потому что действительно для бытия человеческого, для правильного представления о Боге, важно и иметь представление о Боге как судье. Как, и это не для нас она воспринимается как некоторая такая вот жесткость, как некоторая такая неприятная формальность, которую как-нибудь бы хотелось бы обойти. Но вот, например, для праведников Ветхого Завета свидетельство о судье есть свидетельство очень важное и очень, как бы это сказать, желанное, потому что для них-то приход в мир судьи означал того, что они наконец получат свое воздаяние, что их правда наконец засияет, и действительно плод правды они вкусят, что не зря подвязались они в борьбе с грехом, не зря подвязались они в том, что всеми своими силами тянулись к Богу. Или, например, читая письма Иоанна Златоуста к диаконисе Олимпиаде, мы видим вот то же самое переживание. Для него вера и ощущение суда не есть что-то надломленное или надрывное. Это некоторое ощущение того, что наконец-то правда восторжествует. Здесь ее нет. Но наступит время, обстоятельства, когда правда восторжествует, когда он в своих страданиях будет утешен, когда те люди, которые сейчас разрушают, расхищают Церковь Божию, познают свою неправду. Вот для людей страдающих, для людей, которые находятся действительно всеми силами служат Богу, для них представление о том, что Бог есть судья, оно носит несколько иной характер, чем для нас, людей, ну, так сказать, топчущихся где-то на пороге начала правильной духовной жизни. Для нас страшно подумать, что Бог судья. А для людей, действительно всеми силами возлюбивших Бога, это утешение, потому что в этой-то жизни они, как мы знаем, лишены были вот не то, что даже каких-то благ земных, а просто порой элементарного утешения за то, что они всю свою жизнь отдали Богу. И для них мысль о воздаянии, она, конечно, является сама по себе утешением. И кроме того, вот эта вера Церкви и свидетельство Священного Писания о Боге как судье, оно носит еще и очень важный, я бы так сказал, нравственный аспект. Потому что, кроме того, что она дает надежду терпящему и страдающему, оно может остановить грешника. Оно может остановить человека, который беззаконный, который совершенно, ну, так сказать, запутался в мирской суете, представление о том, что все-таки будет суд, будет такой судья, с которым не договоришься, который спросит, что тебе сделать. И мы знаем, что очень много грешников, вот, осознав, что они делали, и что за это есть суд, и что этого суда можно избежать, если покаяться, они меняли свою жизнь и становились праведниками. И в этом контексте очень плохо и неправильно нивелировать и делать вид, будто суда не будет. Как плохо говорить о том, что как во времена Экклезиаста было сама невыносимо и разрушительно, как свидетельствует Священное Писание, представление о том, что суда нет, что все идут в мрачное место. Так точно так же плохо представление о том, что суда нет, и все одинаково идут в хорошее место. Потому что кроме того, что это попросту неправда, как об этом свидетельствует тот же апостол Павел, говоря, например, в послании к Ефесянам, что нечестивые Царство Божье не наследуют, и пусть никто не обольщает вас напрасными словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Вот, это и догматический вопрос, что судья есть и суд есть, и нравственный вопрос, потому что когда мы внушаем человеку, что нет суда, он-то по немощи своей соблазняется и думает, а зачем тогда стараться служить Богу? И вот очень мудро об этом рассуждает Экклезиаст, говоря, что да, совершенному человеку надо творить добро только потому, что это добро. И служить Богу просто потому, что это Бог. Но несовершенному человеку, человеку, погрязшему в суете, очень важно понимать, что за это есть или какое-то наказание за то, что он живет неправильно, или какое-то воздаяние, посмертное воздаяние. Но это есть некоторое утешение, вдохновляющее его дальше служить и подвязаться ради исполнения воли Божьей.